Глава 7. «Это неправильно. У меня есть стойкое ощущение, что небу такое будет неугодно», — произнес я, глядя на два неподвижных тела. Несколько раз я порывался войти в сопряжение, но каждый раз меня что-то останавливало. В какой-то момент я даже решил игнорировать все предчувствия, но меня так морально пробило, что с трудом удалось не убить пленников. Трясло едва ли не так же, как во время формирования прохода между вторым и третьим поясами.
«То есть пытать нормально, убивать обыденно, но входить в сопряжение, доставляя противникам счастье, неугодно?» — уточнила Эльда.
«Моя ученица заметно выросла за время своей самостоятельности. Если раньше это была неуверенная и скромная девушка, прячущаяся за спины более сильных товарищей, то сейчас передо мной стояла сформированная личность, способная тащить на своих плечах любую тяжелую задачу и готовая ради достижения своих целей на все, в том числе и на то, чтобы продавить контрабандистов, сделав их своими рабами. Все, что ты перечислила, норма, то, что происходит в естественных условиях. Сопряжение — это из другой области», — пояснил я и даже сделал несколько шагов от контрабандистов. «Сейчас превращать их в своих рабов я не могу. Пластина мне такого не позволит».
«Знаешь, наставник, давно хотела тебе сказать, что мы с Кармином неправильные искатели».
Эльда нависла над пленниками, не сводя с них тяжелого взгляда.
«Да, мы носим одежду искателей, но у нас нет пластин. Никто не верит, что мы искатели. Постоянно приходится пояснять, что мы ученики, и наши наставники отправили нас в самостоятельное плавание по океану людских проблем».
«Не нужно этого делать, Эльда», — ответил я, прекрасно понимая, куда клонит моя ученица. «Если в сопряжение не могу войти я, это может сделать новоиспеченный абсолют разума. При этом небо никак не отреагирует на ее действия, ибо она является всего лишь ученицей, неразумным детем под покровительством наставников».
«Они почти убили Кармина!»
Девушка резко повернулась ко мне. В ее взгляде не было ни намека на сострадание к пленникам. Наоборот, там читалась жажда убийства. «Они пришли вас пленять. Убивать никто никого не собирался».
«Ты уверен?» «Лично у меня такого ощущения не возникло, когда в нас полетели техники и силы артефактов. Не смотри, что они воины. По силе они ничуть не уступают мастерам, а по оснащению могут дать фору даже некоторым владыкам. Ты уже смотрел их кошельки?»
В нашей пространственной аномалии лежало 4 пространственных кошелька, снятых с пояса пленников. По сути, обманка, так как контрабандисты прекрасно пользуются совместным хранилищем. Однако все же кое-что важное там найти можно. Например, записи о том, как формировать проходы внутри одного мира. Вдруг есть способ сделать это не так болезненно, как получилось у нас. Кошельками я еще не занимался, так что решил сделать паузу в текущем разговоре. Достав устройство для взлома, я обработал им каждый из кошельков, высекая искры и вызывая едкий дым. Защита на средствах хранения контрабандистов стояла такая, что она могла навредить даже Герлону, вздумывая сунуться без специальных средств. Потому что едкий дым слишком напоминал испарение, что мы встретили на болоте с аримальными жабами. Есть у меня подозрение, что тому, кто влезет без спросу в хранилище контрабандистов или попытается его взломать, светит знатное отравление. И не факт, что без противоядия удастся выжить. Хотя у нас всегда есть лечебные капсулы. Главное, чтобы они зарядиться успели. Взломанные хранилища контрабандистов этапа войн не вызывали у меня приступа паники, так что я не стал отдавать их Герлону и раскрыл сам. Внутри не было ничего, что могло навредить бронзовому владыке. Духовные монеты, камни, несколько кристаллов стихий и огромная гора всевозможных устройств древних, что тут же заинтересовало Герлона. Книги, письма, атакующие и защитные артефакты. Все выглядело достаточно неплохо, но, зная, что это всего лишь обманка, я не планировал найти здесь что-то достаточно ценное. Например, никто из нашей группы пользоваться трофейными артефактами уже не станет. Для мастеров и владык они слишком слабые, хотя воины отдали бы за них многое.
«Пусто», — ухмыльнулась Эльда. «Как я и думала. Все основное эти уроды таскают в своем пространственном хранилище. Теперь представь, я превращу одного из них в своего безвольного раба. Какое-то время он будет сопротивляться, но потом все равно сломается. Станет моим от и до. А затем он сделает то, для чего рабы и нужны. Он вытащит из своей аномалии все, что там находится. Все предметы, все ценности. Все, что делает контрабандистов такой важной и опасной силой. Без своих примочек эти твари будут уже не так опасны. Это первое. Второе. Мой раб расскажет о полном списке всех, кто присутствует в их аномалии. Врага нужно знать в лицо, и у нас это лицо появится. Сколько их? 10? 100? 1000? Сейчас не знает никто. Благодаря рабу я смогу все это выяснить. Мы лишим их предметов, лишим их анонимности. Да, это будет открытое объявление войны, но на таких условиях мы способны противостоять кому угодно. К нам ринутся зародыши Бога? Пусть. Умирать не страшно. Страшно жить в осознании того, что у тебя была возможность уничтожить тех, кто приносит людей в жертву ради открытия прохода, а ты так ничего и не сделал. Вот это небу точно не угодно. Эльда смотрела на меня, требуя решительных действий. Велея, что крайне необычно для нее, молчала, предоставляя мне право самому решить, что делать. Мозгами я понимал, что слова моей ученицы нельзя опровергнуть. Эльда права по всем параметрам. Да, ее эмоции были обусловлены состоянием Кармина. Но это тоже можно было понять. Ради мужа жена была готова уничтожить всех и каждого. Даже удивительно, что эта парочка пленников дожила до встречи с нами. Все это было правильно и понятно. Вот только подсознание говорило о том, что действовать так, как предлагает Эльда, нельзя. Почему? Непонятно. Логики в моих ощущениях нет. Подумав, я сделал разумное предложение. «Прежде чем что-то делать, давай поговорим с одним из пленников. Тебе же одного контрабандиста хватит?» «Хватит», — кивнула Эльда. «Выбирай жертву. Вторую я заберу и оттащу подальше от входа». «Зачем?» — нахмурилась Эльда. Но тут же ее лицо озарилось пониманием. «Думаешь, он решит убить себя?» «Почему бы и нет? Если мы не договоримся, пленнику ничего не будет стоить вытащить какой-нибудь предмет этапа зародыш бога, либо сформировать семя червоточины и выплеснуть его энергию в окружающий мир. Нужно перестраховаться». «Согласна», — кивнула Эльда. «Я заберу этого. Он нанес тот удар Кармину, что едва не убил моего мужа. Ему и быть моим рабом. Никому не позволено трогать моего любимого мужчину. Велея, за мной!» Я схватил тело и, ощутив руку Велея на своем плече, использовал несколько техник перемещения, оставляя между нами и червоточиной не менее 10 километров. Даже если у контрабандистов есть абсолютное оружие, Эльда успеет среагировать и сбежит в червоточину. Действие паралича закончилось, и пленник открыл глаза. Какое-то время он непонимающе смотрел по сторонам, пытаясь разобраться, куда же его закинуло. Последнее, что он помнил, — нападение на гильдию искателей во втором поясе. Сейчас же витающая в воздухе энергия показывала, что он попал в третий пояс, никакой гильдии искателей поблизости не наблюдается. А рядом с ним стоят двое, кого видеть он явно не хотел бы — искатели Зандер и Велея. Судя по глазам, он нас явно узнал, несмотря на то, что раньше мы никогда не встречались. Заниматься глупостями и связывать пленника я не стал. Даже энергию ему оставил. Но был готов к любой неожиданности. Появись сейчас хоть какой-либо артефакт, он тут же лишится энергии, даже если это будет артефакт этапа зародыш бога. «Поговорим?» — предложил я, воплощая 3 кресла. И, не дожидаясь ответа, уселся в свое. Велея тут же рухнула рядом со мной и воплотила столик с чаем. Моя жена даже с противниками была самой галантностью. «Что ж, давай поговорим». Контрабандист пришел в норму достаточно быстро. Он не дергался, не хлопал себя по поясу в поисках пространственных кошельков, не пытался активировать несуществующие на шее артефакты. Вел себя так, словно являлся хозяином положения. Усевшись в 3-е кресло, наш пленник взял пиалу и придирчиво вдохнул аромат чая, едва не вызвав у Велеи зубовный скрежет. Моя жена всегда гордилась качеством приготовленного чая. Однако злить Велею контрабандист не стал и сделал небольшой глоток, покатав чай во рту. «Неплохо», — кивнул он, — «даже близко к совершенству, судя по послевкусию чая из Центрального дворца мира демонов». «Какие необычные познания у воина из мира людей, но предлагаю сразу определиться, ты мне не интересен. Сейчас я хочу поговорить с теми, кто управляет тобой и всеми контрабандистами. Вот только не нужно хмуриться и делать вид, что не понимаешь, о чем идет речь. В таком случае придется разговаривать со вторым пленником. Думаю, тот будет более сговорчивым. Особенно если мы предъявим ему твое обезглавленное тело. Мне нужны те, кто принимает решения. И я знаю, что ты можешь с ними связаться даже здесь, в глуши 3-го пояса. Что тебе нужно, искатель Зандер?» Голос контрабандиста изменился. Да и он сам словно утратил какую-то наивность, превратившись в опасного противника. Неприятные ощущения между лопаток сразу подсказали, что нельзя терять концентрацию. Серебряный воин, даже не добравшийся до золота, является опаснейшим противником. Точнее, не он,
Его техники ничего не могли мне сделать. Опасными были те артефакты, что хранились в его пространственной аномалии. Не факт, что они привязаны к нему, так что любое извлечение опасного артефакта будет смертельным для самого контрабандиста. Но я не сомневался, в случае необходимости он на это пойдет. Контрабандист, которого я уничтожил, работал на секту Бохао. Он притащил им больше 1000 человек из второго пояса в третий, чтобы они пустили их на свои алтари. Собственно, меня интересует всего один вопрос. Работа с сектантами — личная инициатива отдельно взятого контрабандиста, или этим промышляет вся ваша организация?
«Тебе какая разница?»
— вопросом на вопрос ответил пленник. «Если ты не заметил, я искатель. Одна из моих задач — уничтожение сектантов во всех их проявлениях. Когда-то мне удалось найти бога секты Керанси. Теперь такой секты просто не существует. Сейчас вот наткнулся на секту Бохао. Как мне кажется, еще одна небольшая секта из множества тех, что подлежат уничтожению. Потому очень удивился, что ваша организация с ними работает. Я сознательно не показывал свои знания о секте Бохао, ибо сейчас мне не нужно привлекать к себе лишнее внимание ее повелителей и богов. Обоих. Хотя, как мне кажется, внимание бога секты Бохао из мира людей уже привлечено настолько плотно, что дальше некуда. Советник Делайла спит и видит, чтобы прикончить меня, Вилею и Герлона. Желательно, конечно, вообще все с нами связанное.
«Секта Бохао!»
Контрабандист нахмурил лоб, словно пытался вспомнить, откуда ему известно это название. «Переигрывает. Это было понятно даже мне.
Значит, все разногласия между нами заключаются в том, что один из наших привез сектантам живой товар?
Конкретно к контрабандистам у меня претензий нет», кивнул я, окончательно убеждаясь в том, что война неизбежна. «Если посмотришь записи, я даже пользовался вашими услугами в нулевом поясе. У меня претензии к сектантам и всем, кто с ними работает. Заметь, это не мы напали на контрабандиста во втором поясе. Это они явились в гильдию искателей и решили уничтожить моих учеников. Но даже так мы оставили обоих членов организации в живых. Лишние трупы нам не нужны».
«Значит, ты отпустишь меня и моего напарника?»
«Как только договоримся о размере компенсации. У нас нет плана удержать вас вечно в качестве пленников. Чтобы никого не обидеть, полагаю, 100 000 духовных монет будет достаточно. На эту сумму мои ученики сумеют восстановить гильдию искателей второго пояса».
«Малыш, ты, видимо, совершенно не понимаешь, в какую дверь решил постучаться», произнес контрабандист холодным тоном.
Между лопатками вспыхнуло огнем, но наш пленник сдержался и не стал атаковать. Видимо, тому, кто говорил за него, крайне не понравились мои слова. Привык, что это ему все стараются заплатить, чтобы обезопасить себя и своих близких.
«Разве я могу увидеть за твоей дверью что-то новое?»
Я вопросительно поднял бровь. Все, что хотел, уже выяснил. Контрабандисты не просто работают на секту Бахао, они являются ее частью. Возможно, когда-то вы и были независимы, но эти времена давно прошли. Насколько мне известно, вы работаете на вершителе судеб. Работали. Однако постепенно ваше внимание перешло в сторону секты Бохао. Почему? Я не вижу ни в тебе, ни в твоем напарнике признаков возвышения с помощью грязно-желтой жижи древних. Зачем контрабандисты работают не ради возвышения? Ради чего-то другого? Чего? Ответ может быть только одним. Кто-то из вершителей судеб является сектантом. Все? Не думаю. Только тот, кто отвечает за вашу работу. Кто-то достаточно высокопоставленный, чтобы иметь возможность прикрывать вас от гнева кланов и императора. Неужели сам Докровит? Нет, вряд ли. Слишком знаковая фигура. Император не потерпит рядом с собой сектанта. Значит, кто-то другой, но тоже наделенный властью. Помощник Докровита. Кстати, а ведь это не лишено смысла и многое поясняет. Судя по искривленному лицу нашего пленника, полученный приказ ему не понравился. Ему велели меня уничтожить. Вот только сделать это он мог единственным способом, уничтожив при этом и себя. Всего несколько мгновений колебаний стоили пленнику сознания. Летающий за ним нож повесил паралич.
«Нам нужно поговорить с Нургалом Ли», — я повернулся к Вилее.
«Зачем тебе эта мразь?»
Лицо моей жены скривилось, словно она проглотила лимон.
«Бездарность, готовая лизать песок, по которому ходят зародыши бога, лишь бы ему дали возможность прикоснуться к источнику. Вспомни, как он обхаживал красноносую. Искатели до такого не опускаются».
«Есть у меня подозрение, что не все так однозначно с главой нашей гильдии», — задумчиво проговорил я. «Вспомни, где и в каком состоянии мы его нашли.
кто находился перед ним.
«Вершитель судеб», — вспомнила Велея. «Хочешь сказать, что Нургал еще 200 лет назад начал сражаться с сектантами?
Чем больше я узнаю о нашем мире, тем больше в этом убеждаюсь».
«Ладно, а с этим что делать? В чем вообще был смысл с ним разговаривать? Рассказать контрабандистам о том, что мы о них знаем?»
«Нет», — улыбнулся я. Стол с чайником исчез, а за ним и стулья. Наш пленник готов был рухнуть на землю, но не успел. Я оказался быстрее и подхватил его тело. Недолго думая, сформировал сразу 3 плотных потока энергии и запустил их в пленника, ломая его естественную защиту. Запустить сопряжение насильно непросто, но у меня слишком большой опыт, чтобы испытывать трудности.
«Зандер, ты меня пугаешь», — опешила Велея, когда я остановил сопряжение.
Для того, чтобы найти точки подчинения, хватило всего нескольких минут. Все остальное было делом техники. Разум контрабандиста находился в отключке, но тело уже реагировало на новые обстоятельства. Оно тряслось в тщетной попытке на новое сопряжение. Серебряный воин против бронзового владыки. У этого Дауса просто не было шансов на сопротивление. «Иногда я сам себя пугаю», — ответил я, отталкивая от себя безвольное тело. «Нужно подождать, когда закончится действие паралича».
«Что изменилось? Почему ты резко изменил свое решение? Как же небо?»
«Информация, Велея. Пришла новая информация. Ради того, что я только что узнал, мне и нужно было поговорить с их главным».
«Узнал? Да ты сам все выдумал», — возмутилась Велея. «Он же ничего тебе толком не сказал».
«Порой этого достаточно», — заверил я. «До того, как я поговорил с пленником и тем, кто за ним стоит, небо могло воспринять мои действия как нарушение всех законов. Сейчас же я в открытую заявил, что иду против их организации, какой бы масштабной она ни была. Уверен, сегодня в столице третьего пояса вспыхнет 10 червоточин, через которые явятся зародыши бога. При этом твое оружие действовать на них не будет». Я кивнул на шкатулку, что висела на поясе моей жены. Велею непроизвольно опустила на нее руку и подняла вопросительный взгляд.
«Не понимаю. Ты явно на что-то рассчитываешь, но я не могу понять, на что. Что золотой владыка может сделать зародышу бога?»
«Ничего. Поэтому мы отправим против зародышей бога другого зародыша бога». Я посмотрел на проекцию Герлона. Судя по всему, он что-то объяснял Альтае и Леогу. «Наши противники не знают, кем является Герлон. Не знают, на что он способен.
Один выстрел из пращи, что цепляется на руку, и от Герлона не останется ничего, кроме трясущегося тела», — хмуро заметила Велея. «Ты же видел их оружие? Я себе такое же хочу».
«Видел? Вот только Герлон тоже его видел. Швырялка хороша против того, кто ее не ожидает. Когда встречаются 2 зародыша бога, там уже не до семян червоточин. Такие противники могут горами швыряться. И для того, чтобы уменьшить количество швыряемых гор, нам с тобой сейчас придется немного поработать». Он очнулся. Контрабандист открыл глаза и протяжно застонал. Тело подвело, и разум, что в него вернулся, не мог взять верх над низменными желаниями. Мутные глаза моего временного раба нашли меня, и изо рта Дауса пошла слюна.
«Ты...»
прохрипело существо, в которое превратился некогда сильный противник. Я прекрасно понимал, что сейчас он пытается бороться, поэтому не мог позволить, чтобы он предупредил о своем состоянии других. Наклонившись, я коснулся контрабандиста и запустил сопряжение, даруя телу небывалое наслаждение. Даус выгнулся, и на его лице появилось выражение неземного счастья, словно само небо снизошло до него и окатило своей благодатью. Резко оборвав сопряжение, я посмотрел в мутные глаза своего ментального раба. Выбор сделан, и пути назад нет. «Если хочешь продолжения, ты ни словом, ни жестом не должен показать другим членам организации, что я тебя контролирую. Ты же хочешь продолжения? Хочешь, чтобы удовольствие продолжилось?»
«Да-да!»
заикающимся голосом протянул контрабандист. Разум постепенно сдавался. Слишком велика была нагрузка на центр удовольствия. Сопряжение — это не про белых и пушистых кроликов, жующих травку на цветущей лужайке. Сопряжение — это сильная способность 2 или более существ, готовых доверить друг другу саму жизнь. Ибо если среди участников сопряжения появится готовый на все лидер, он превратит своих партнеров в рабов, а те даже ничего не заметят. Им будет все нравиться. Для того, чтобы уметь противостоять такому, нужна поистине колоссальная сила воли. У нашего пленника такой не было. Он сломался практически сразу. «Молодец, правильный ответ. Получай свою награду». И вновь сопряжение на минуту, закрепляя результат. Раб должен понимать, если он хочет удовольствия, ему нужно мне угодить. Ты же хочешь еще?
Да.
Садись за стол и пиши. Мне нужен полный список всех, кто находится в вашей пространственной аномалии. Напишешь список, получишь еще.
Но...
замялся пленник. Но его сознание вновь уплыло в сопряжение. Добрый Зандер сегодня вышел в магазин и что-то там задержался, а на его место пришел тот, от кого даже мне страшно становится. Напишешь список, получишь удовольствие сразу на 10 минут. Не на минуту, как обычно. Ты же хочешь, чтобы счастье длилось как можно дольше? Тогда ты должен сделать все, что я хочу. Взамен я сделаю все, что хочешь ты. Напротив каждого имени мне нужен его статус. Кто эти даусы или демоны в организации? Какую роль выполняют? Чем занимаются в жизни? Ты же все это знаешь? Уверен, что знаешь и готов получить свою заслуженную награду. Вот такую. Вновь сопряжение, но сейчас только на 20 секунд. Тело пленника начало трястись. Ему не хватало связи со мной. Оно тянулось и жаждало новых сопряжений, но их не было. «Пиши». Я воплотил стол и письменные принадлежности. Это стало последней каплей, и вскоре мой раб окончательно сломался. Тело подавило разум и требовало одного — максимального подчинения своему новому господину, мне. «Молодец, заслужил», — похвалил я контрабандиста, когда он дрожащими руками протянул исписанные листы. Моя рука легла на его голову, и раб погрузился в мир сказочного удовольствия от единения с владыкой. Я же начал перелистывать листы, внимательно читая все, что там было написано. Неожиданно, но контрабандистов оказалось не так много. Всего 53 дауса. Большая часть, как и предполагалось, проживали в четвертом поясе и центральном регионе. Командовал всеми некто Турон. Фамилии не было, но оно и понятно. Вершители судеб не носят фамилии. Они служат империи. Зато у Турона была приписка «Первый советник Докровита старшего вершителя судеб». По большей части имена были мне незнакомы. Настоящие контрабандисты никогда не светились в широких массах. Те, кому надо, прекрасно знали, куда нужно обращаться. Однако, добравшись до конца списка, я не сумел удержаться от ухмылки. Как же небо любит устраивать неожиданные встречи там, где о них даже и не думаешь. Главной по взаимодействию с кланом Феникса от лица контрабандистов выступала Дарна Фен, владыка серебряного ранга. Быстро же красноносая растет. Советница Дилайла наверняка довольна своей приемной дочерью. Сколько же она в нее грязно-желтой жижи влила, если Дарна за такое время стала владыкой? Обычными способами такого не достичь. Это я как открывашка знаю. Ученики, Герлон, мы объявляем войну контрабандистам. Списочный состав наших врагов и их ранг записаны на этих бумажках. Герлон, готовься к анализу и оценке предметов. Сейчас начнется вторая фаза моего наступления. Время потрошить их аномалию. Посмотрим, на что способны контрабандисты без своих артефактов. Сектантам и их пособникам нет места в наших мирах.